Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, уважаемые подписчики. Я приветствую всю нашу аудиторию в интернет-пространстве. И позвольте, дорогие друзья, сегодня представить вам нашего гостя. Делаю это с большим волнением, потому что я даже не могла рассчитывать на то, что в своем рабочем графике Александр Леонидович Бочкуров найдет для меня 50 минут. А действительно, Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рабочий день бывает так, что совсем не восьмичасовой?
Ну, вообще-то рабочий день у меня уже много лет начинается в 7 утра.
Я помню. Вы пригласили меня утром.
И, как правило, он далеко заканчивается после 8 часов рабочих. Угу. Так что он, как правило, не 8-часовой.
Это совсем не полезно. Вы, как врач, должны это знать.
Это не страшно, если то, чем ты занимаешься, это твой образ жизни.
Угу. Позвольте, я вас представлю. У меня есть визитная карточка Александра Леонидовича. И каждую из его регалий я буду представлять с особым волнением, потому что это действительно очень-очень сейчас важно. Руководитель Северо-Западного центра травматологии и ортопедии. Правильно?
Да.
Врач-травматолог-ортопед высшей категории. Хирург высшей категории.
Да.
Заслуженный врач Российской Федерации.
Я хочу добавить, потому что наша клиника сейчас немножко не так называется. Это университетская клиника, клиника высоких медицинских технологий. Мы теперь называемся так.
Санкт-Петербургский государственный университет клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова.
Да.
Истории знакомства с Александром Леонидовичем у всех разные. У меня очень простая. Мой муж попал в больницу и был прооперирован в отделении травматологии. После нескольких дней общения с врачами, медицинским персоналом, младшим, в том числе и средним, я поняла, что очень хочу познакомиться с руководителем, потому что ваш коллектив, он очень особенный в наше время, добрый, сплоченный, дисциплинированный, прям военные. Я знаю, что у вас большинство сотрудников военные или имели военную какую-то практику в жизни. Но мы об этом поговорим чуть позже.
Хорошо.
А сейчас скажите, пожалуйста, как получилось, что Александр Леонидович стал врачом? Это было сколько лет тому назад?
В военно-медицинскую академию я поступил в 80-м году, то есть мне было 20 лет. То есть уже получается 39 лет назад. Вы, наверное, вы хотите, наверное, спросить, как я вообще, почему я решил стать медиком?
И не только это. Почему вы хотели стать медиком, это одно. А как так получилось? Ведь могло все сложиться невероятно иначе. Насколько мне известно, у вас медиков в семье не было.
У меня из медиков в семье только моя мама, которая всю жизнь проработала в больнице медсестрой.
И не она мечтала, чтобы вы стали врачом?
Ну, она, наверное, мечтала. Все остальные в семье были шахтеры.
Шахтеры. Пожалуйста, расскажите, как же в шахтерском городе вдруг вы принимаете такое решение?
Ну, понимаете, в шахтерском городе это... это маленький городок, в котором есть две шахты. И по большому счету больше не было никаких предприятий. Но была больница, которая обслуживала этот город. И вот я уже тогда понимал, что травматолог, ну, врачи все были достойны уважения, и они достойны этого. Но травматолог в маленьком шахтерском городке – это был второй человек после Бога. Потому что мама мне рассказывала, что вот когда они все женщины, ну, мужчины на шахте, женщины работают в больнице. Когда кого-то привозили в приемный покой, все женщины бежали смотреть, не ее ли. Потому что шахта всегда была высокотравматичным производством. И я понимал, что вот если заниматься медициной, то это, наверное, как раз то, та передовая, о которой можно... Вот, я тогда не думал, что я стану военным врачом, что я уеду из своего родного городка. Ну, конечно, я на учебу куда-то уехал. Но все равно, как мальчишка, я думал о том, что, наверное, я буду где-то здесь. Я понимал, что в нашем шахтерском краю травматолог – это вот то, чем должен мужчина заниматься.
Это очень важно.
Это очень важно.
Я знаю, что путь ваш к профессии был витиеватым.
Ну, он был нормальным, потому что, может быть, и хорошо, что это все происходило так, потому что я, вот те перипетии, которые были со мной на пути к профессии, они меня все равно в профессии формировали.
Но вы же не сразу поступили в институт.
Не сразу я поступил в институт.
А причину можно узнать, почему вас сразу же не взяли?
Я приехал поступать в военно-медицинскую академию и не прошел медицинскую комиссию. Ну, конкурс был громадный, можно было выбирать. И, ну, видимо, выбор пал не на меня, потому что я был длинный, худой. У меня намерили какое-то давление, которое все понимают, что это не давление.
Медкомиссия была строгая?
Да, медкомиссия строгая была. Потому что военным врачам приходится часто выполнять какие-то задания, которые требуют достаточно хорошей физической подготовки.
Я приготовила для вас, Александр Леонидович, несколько сюрпризов. Мне помогли в этом ваши знакомые и коллеги. Но есть один такой момент, с которым мы должны справиться с вами вдвоем. Я попрошу сейчас нашего инженера показать одну из фотографий, которые есть в нашей коллекции. И, пожалуйста, вы не могли бы ее прокомментировать? Мы выбираем одну из многого. Саш, на твое усмотрение, пожалуйста. И, может быть, это будет иметь отношение к студенческим годам, а может быть, более позднюю. Ой, какая серьезная фотография.
Это более поздняя фотография, потому что мне пришлось учиться в военно-медицинской академии. Посчастливилось.
Это вы в качестве студента?
Нет.
Преподавателя?
Это я уже офицером был.
Вы уже офицером? А где вы?
Вот я, как тут сказать, слева.
Слева?
Ну вот да, наверное, слева самый высокий такой вот с усами.
А, точно. Ой. Александр, пожалуйста, уберите эту фотографию. Мне становится жутко. А вот вам когда-нибудь за время учебы или работы, Александр Леонидович, сложный вопрос, было жутко?
Было жутко. И, ну, поверьте, во время обучения работа с анатомическим материалом, то есть, ну, работа на трупе, воспринимается вот как учеба. И к этому быстро привыкаешь и уже рассматриваешь, не смотришь на это, как на...
Я вам так благодарна, что вы помогаете сейчас выйти из этой серьезной ситуации.
Да нет, но все прекрасно понимают, что
это практика,
и, к сожалению, вот эти вещи не заменишь какими-то муляжами, не заменишь компьютерными картинками, даже 3D-моделированием. Это вот нужно, чтобы каждый, наверное, будущий студент, медик должен через это пройти.
Александр Леонидович, а вы каким студентом были? Учились на пятерке или все-таки были моменты, когда вы...
Нет, я неплохо учился, слава богу, и те предметы, которые мне были, ну, интересны, я их сдал на 5.
Кто-то из ваших учителей заложил вас, самое главное, это любовь к травматологии, ортопедии?
Да,
вы кого-то
конечно,
сейчас могли
конечно,
бы назвать,
конечно.
Пожалуйста.
Ну, я когда-то на 3-м курсе, когда понял уже окончательно, что это травматология и ортопедия, у нас такое было движение в военно-медицинской академии, военно-научное общество слушателей. И я пришел на кафедру военной травматологии, ортопедии, и пришел к руководителю кружка. Тогда был Виталий Сергеевич Дедушкин. Я к нему прихожу и говорю, вот я хочу стать в будущем травматологом, хочу заниматься в кружке. Рядом с ним сидел старший лейтенант. Он говорит, вот старший лейтенант у нас поступил в клиническую ординатуру, и ему тоже нужен, ему как раз нужен помощник для вот каких-то дел. Вот давай с ним вместе работай. Это был Рашид Муртазалиевич Тихилов, который в настоящее время возглавляет институт Фредена. И, наверное, вот в плане становления меня в качестве травматолога-ортопеда, он внес самую большую лепту.
У нас сейчас на связи должен быть один человек, которого вы должны узнать. Но прежде чем состоится этот удивительный момент, сюрприз номер два, мне хотелось бы задать следующий вопрос. Вы понимали, что военная медицинская академия – это служба в том числе и тогда мальчишки? Вы понимали, что будет сложно, что могут быть военные действия, что это будет непростая жизнь?
Но я в военно-медицинскую академию поступил уже после срочной службы. Я 2 года служил в погранвойсках, в Кавказе. Там тоже была непростая жизнь на заставе. И нет, я полностью себе отдал отчет в том, что такое военная служба и что мне впереди предстоит. Но я поступил на 4-й факультет, факультет подготовки врачей для военно-морского флота. И когда мама меня первый раз увидела в военно-морской форме, она сказала, сынок, ты будешь служить на подводной лодке? Я говорю, да, мама, гордо. Она, забирай документы и поехали, поедешь. Я говорю, нет, мам, все, я...
Почему?
Моя мечта сбылась, я уже никуда не поеду, я стану, буду врачом.
Она волновалась.
Она очень боялась.
Я ее понимаю, как женщина. Когда красивый, высокий, здоровый сын, есть сюрприз, уходит служить на подводную лодку. Но женщины есть женщины. И еще одна женщина. Сейчас я приветствую Елену Павловну. Елена Павловна, вы слышите нас?
Да, слышу.
Итак, подождите, я сначала спрошу у Александра Леонидовича, узнал ли он вас?
Елена Павловна, здравствуйте.
Потому что мы его не предупреждали, кто будет с нами на связи. Елена Павловна.
Я его очень хорошо знаю. Это мой спаситель. Он меня прооперировал 2 ноги. Это человек вообще с большой буквы.
Елена Павловна, как вы приняли решение отдать врачам 2 свои ноги? Ведь это нужно быть очень смелой женщиной.
Решение смелое. У меня были варианты там и Израиль, и Германия. Угу. И потом пришла я не просто так, к Александру Леонидовичу. Мне посоветовали. И я пришла, просто в этого доктора влюбилась сразу. В него невозможно не влюбиться. Это человек настолько обаяние. Большого. Это вообще, это знаете, есть крутая история у Митковой. Вот Александр Леонидович, это крутая история. Это человек, у которого золотые руки, все положительные эпитеты, которые только к нему. Он мне сделал жизнь доступной, не инвалидской. То есть все благодаря ему, коллектив какой хороший. Я просто рекламу ему везде даю. Это начиная от санитарок, медсестер, врачей, главной медсестры. Я их там всех знаю. То есть это вообще настолько люди. И все это потому, что держит такой коллектив вот Александр Леонидович. И все это потому, что он военный. У него дисциплина. Но вот один у него недостаток. Он очень стеснительный. Вот, вот все. А так,
это так?
Супер, супер, супер.
Елена Павловна, спасибо вам большое
спасибо,
за звонок.
Спасибо, Елена Павловна.
Как вы себя сейчас чувствуете?
Да чувствую вообще, бегом бегаю.
То есть...
Бегом бегаю. Я к нему периодически прихожу. Mm-hmm. Все, я была, говорю, инвалид. Сначала одна нога лечилась 5 лет. Без толку, только все другое это залечила. А это человек, который, ну, это позитив полный. Это надежда всех. Вот с его золотыми руками.
Спасибо, Елена Павловна.
Спасибо. Елена Павловна, спасибо.
Спасибо.
Александр Леонидович, люблю, люблю, люблю. Привет вашей жене Елене Михайловне.
Спасибо.
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 Мне придется добавить. Дело в том, что в нашей семье была сложная ситуация. Мой муж отбывал наказание в местах лишения свободы много лет, почти 20. И когда он освободился, мы стали замечать, что очень сложно с таким прошлым проходить некоторые испытания в жизни, адаптироваться в обществе и так далее. То есть у нас была сложная история. В том числе и даже в некоторых случаях общение с медиками. Побаивались его. А когда мы пришли к вам, нам не только не обратили внимания ни на нашу историю, ни на его татуировки, ни на то, что он немножко не такой, как все. И его прооперировали. И те годы мучения, которые мы прошли, 2 года, это были действительно страдания, они закончились. 11 апреля, когда нам поменяли тазобедренный сустав. Спасибо вам большое. А вообще разные клиенты бывают? Вот, бывает?
Да, конечно. Люди все разные, и это все у нас. У нас, может быть, даже некоторые черты проявляются у людей, которые не проявляются в обычной жизни. То есть это нормально.
Ну, человек, наверное.
Для человека операция – это экстремальная ситуация.
Не только для того, кто на столе лежит, но и для врача.
Ну, и для врача тоже. Потому что...
Можно я еще одну фотографию вам покажу?
Да, конечно.
Честно сказать, не знаю, какую выберет Саша, потому что предыдущая меня напугала. Александр, пожалуйста, покажите нам еще одну фотографию из жизни Александра Леонидовича. Вот, вот такая фотография. Кто этот человек?
Это мой,
и где вы находитесь?
Это мой друг.
Так.
Это Владимир Васильевич Каменец, вот, о котором я говорил. Это на сегодняшний день главный травматолог Министерства обороны. Мы, друзья, и дружба наша, вот, наверное, окрепла и стала такой нерушимой. Мы в данный момент в Осетии. У нас заканчивалась командировка. Мы работали в Владикавказском военном госпитале с ранеными. Оперировали их. У нас заканчивалась командировка, и ребята, которым мы тоже там помогли, говорят, мы хотим вам сделать приятное, и отвезли нас в горы, потому что за время командировки нам просто некогда было что-то там увидеть.
Гор не видели, в горах жили, гор не видели.
И вот они нам устроили такую шикарную поездку, целый день мы объехали ущелье, в общем, получили удовольствие. Вот такая фотография памятная тоже, да, действительно.
Очень сложно, наверное, вспоминать о службе на Кавказе.
Вы знаете, конечно, сложно. Но мы когда ехали туда, я очень волновался. Потому что, я не был никогда вот в таком районе. Я не знал, с чем мне предстоит там встретиться. А когда я оттуда возвращался, я понял, что да, я вот, наверное, действительно что-то в жизни могу. И это прибавило мне какой-то, наверное, уверенности, что ли. Потому что это такая школа, которую, если ты сказал, что ты военный медик, к сожалению, наверное, нужно пройти. К сожалению, я говорю потому, что война – это страшная вещь. Но те люди, которые, в частности, медики, я не могу за всех говорить, медики, которые проходят это испытание, они, наверное, совершенно по-другому смотрят на жизнь.
Поэтому вы в коллектив пригласили военных медиков, которые в том числе прошли и эти испытания в жизни?
Да, в том числе и эти.
Есть какая-то характеристика особенная для этих людей?
Вы знаете, во-первых, вот мою команду, которая сейчас доктора со мной работает, я некоторых даже с детства знаю. Остальных знаю еще с времен учебы, когда они учились в клинической ординатуре в военно-медицинской академии. Я тогда был уже заведующим, начальником отделения травматологии, и все они по очереди работали со мной. Потому, когда у меня вставал вопрос, чтобы взять этого человека или не взять, я уже имел абсолютный портрет его вот еще с тех времен. Мне с ними комфортно. Знаете почему? Помните мультфильм «Маугли»?
Конечно.
Там есть такая фраза: мы с тобой одной крови, ты да я.
Так, конечно, помню.
Вот так же и здесь. Те люди, которые прошли службу, и когда они собираются в новом коллективе, они в принципе мыслят одинаково. Не могу сказать, что это 100%, это даже плохо, если они на 100% одинаково мыслят. Но отношение к делу, отношение к своим обязанностям, это уже сформировано давно, и это надежные люди.
Я задам вам странный вопрос.
Да.
Я уже успела познакомиться с вашим коллективом, потому что после операции моего супруга мне сейчас... В хорошем смысле приходится общаться с многими из ваших коллег. Скажите, пожалуйста, ваша профессия, на мой взгляд, она чрезвычайно сложна. Ну, кто-то скажет, любая профессия в каком-то смысле сложна. Но я видела и напряжение, и тот темпоритм, которым приходится людям служить, людям. Скажите, пожалуйста, как вам удается их беречь? Потому что коллектив вас очень любит. Как вам удается им помогать и отдыхать, и решать семейные вопросы, и не срываться? Они настолько, мне кажется, уравновешены, и вот одно целое. Вот что, есть какой-то профессиональный секрет руководителя?
Первое. Есть два способа руководства.
Угу.
Первый – тоталитарный,
так.
Когда ты говоришь… Вот только так и никак. Угу. А второе – это создание команды единомышленников, которые нацелены на определенную цель и вместе к ней идут. Нужно…
Единомыслить.
Единомыслие. И нужно слушать не только себя в руководстве, а еще слушать людей, которые рядом с тобой работают. Потому что порой они подсказывают очень дельные вещи.
И очень интересно.
И очень
у вас
интересно.
Очень творческий коллектив, я заметила. Александр Леонидович, у нас еще один звонок. Не будем даму заставлять ждать. Хорошо? Ирина Михайловна, здравствуйте.
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 Вы знакомы с Александром Леонидовичем?
Еще бы.
Александр Леонидович, вы знакомы с Ириной Михайловной?
Конечно, здравствуйте, Ирина Михайловна.
А при каких обстоятельствах произошла ваша встреча и знакомство?
Это вы меня спрашиваете или Александр Леонидович?
Нет, нет, Ирина Михайловна, вас.
Ирина Михайловна, вас спрашиваем.
Ну, вы знаете что, наступил такой возраст, когда косточки все стали постепенно сыпаться. Ну и когда врач в моей поликлинике мне пообещал там через пару лет инвалидную коляску, ну стали искать какой-то выход, кому-то показаться. Ну ведь сарафанное радио, оно самое точное.
Самое точное.
Мне сказали, что в нашем городе есть такой один волшебный доктор, и показаться нужно именно ему. Ну, я очень хорошо отношусь к медицине, думаю, ну вот, пойду я к прекрасному доктору. И знаете, с детства осталось такое представление о хороших врачах, ну такой доктор Айболит, такой нежный, вот он меня примет, выслушает. И когда я увидела огромного, красивого человека с такими большими, с такими невероятными руками, мне стало так страшно. Я думаю, ну как же он такими вот руками скальпель держит? И пребывала я в этом ужасе до того момента, пока после уже операции он не вошел в палату, и я поняла, что все позади. И на следующий день он пришел и говорит: «Вставай!» А поменял он мне не больше, не меньше мое бедное бедро на что-то металлическое. Я говорю: как вставай? Я рассчитываю недели две в кроватке книжки читать. Он говорит: вставай, потому что я должен куда-то там уезжать.
Я
хочу, чтобы ты встала. Мне дали такие новенькие костылики, и я встала и пошла. Когда я второй раз к нему попала, уже со сломанной коленкой, это было... Я работаю в театре, Балтийский дом, главным художником, ношусь по сцене, по всяким там лещинкам. И как в анекдоте, я в пылу какой-то установки декораций, просто упала в оркестровую яму. И вы знаете, приехала скорая, потому что я не могла просто вообще повернуться и пошевелиться. А я говорю, не надо меня, ради Бога, не надо меня никуда везти, вот только к этому врачу. Ну, если он дежурит, сказали они, стали они вызванивать фонтанку 154 и вызвонили, что он находится сейчас как раз на отделении. И вы знаете, я уже ничего не боялась. Это вот как Господу Богу. Я понимала, что все будет хорошо. И правда все было хорошо. Он меня так замечательно собрал, все косточки как-то там завязал, что я вот теперь бегаю. 3 раза я у него была. Вы знаете, для меня это просто, ну, самый волшебный, самый лучший доктор. Ирина, что я могу еще сказать? Я очень его люблю. И вся моя семья, когда слышит слово Пичкуров, понимает, что все будет хорошо.
Спасибо большое, вот Ирина Михайловна.
Спасибо большое, Ирина Михайловна. Спасибо.
Спасибо.
Счастливо вам. Люблю вас очень. Спасибо.
Спасибо.
И вам спасибо. Наши подписчики, которые сейчас смотрят эту передачу в прямом эфире, пишут вам: Анжела, спасибо за то, что есть такие люди, как вы. Вы просто молодец, Александр Леонидович. Семье спасибо за вас. Хочу сказать о семье. Попросить вас сказать. Еще один человек. Врач – это призвание. Люди доверяют врачам свое здоровье. Хороший врач – это, наверное, состояние души, чудотворец. Пишет Александр. И поздравляет всех с наступающим праздником Пасхи, и вас
спасибо.
В том числе. Ну что, коснемся этой темы?
Да.
Кто же ваши папа и мама? Александр Леонидович, я знаю, что они вас очень любили. И любят всегда, с самого детства.
Папа мой, он горный инженер, который всю жизнь, начиная с 18 лет, проработал в шахте. Это был, как я уже говорил, маленький городок в Донецкой области. Мама медсестра. Я их 4 года назад, когда начались вся эта беда в нашей Донецкой области, забрал сюда. Папа, к сожалению, в январе месяце этого года скончался. Мама жива, живет рядом. И дай Бог ей долгого-долгого здоровья. Я один был в семье ребенок.
Сыграли ли они свою роль в вас, как в становлении врача?
Ну, конечно.
Ну, понятно, мама боялась. Подпускать на подводную лодку.
Мама боялась, чтобы я, да, был подводником. Папа, конечно, был счастлив, что я поступил в военно-медицинскую академию. Он об этом мечтал. Тем более, что его одноклассник тоже когда-то в свое время закончил
военную медицину. И он, наверное, очень не хотел, чтобы вы работали шахтером.
Очень не хотел, чтобы я работал шахтером. Очень. У меня даже, когда я был еще совсем, ну, пацаном, лет, наверное, 13-14, он спросил разрешение и взял меня в шахту. Ну, для меня, конечно, это было масса впечатлений. Шахта, он меня провел, показал все возможные варианты, как там можно работать. И вывел, говорит, ты видел это? Тебе это надо? Ну, то есть он все делал для того, чтобы я не стал шахтером.
Напугать
хотел меня.
Родители вкладывают в нас не только свою любовь, они еще вкладывают в нас что-то такое, о чем даже не подозревают. Какие качества у вас от мамы и папы? Как вы считаете?
Ой, я не знаю.
Ну вот ваши коллеги говорят, простите, пожалуйста,
да.
А мы обсуждали вас, но когда готовились к передаче, что мама вложила в вас ту доброту и мягкость, которая сейчас есть в вашем характере.
Ну, наверное, да.
А что досталось от отца?
Ну, отец у меня был, он такой, он, будучи шахтером, он был очень творческой личностью. Пока ему позволяло зрение, он писал маслом. Понятное дело, что он нигде не учился. Это был художник-примитивист. Но, тем не менее, у него были очень хорошие работы. Он всю жизнь собирал книги. У нас была дома громадная библиотека, которая, к сожалению, на сегодняшний день осталась там, на Украине. И я не знаю, как ее вывезти. И самое любимое место в его жизни, наверное, во дворе нашего дома, где мы жили, это была мастерская, потому что он всегда что-то мастерил. Угу. Он такой был очень рукастый человек.
А какое хобби у Александра Леонидовича?
Я тоже, когда было время, писал маслом. Но это когда я служил на корабле, там было достаточно времени для того, чтобы этим заниматься. Но на сегодняшний день, наверное, самое основное мое хобби – это травматология-ортопедия.
Это замечательно, это, наверное, есть смысл жизни. Кто-то сказал, утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с радостью домой возвращаешься в семью. У нас чуть позже будет еще один звонок. Я вас предупредить хочу, Александр Леонидович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас удивительная встреча. Я этого даже предположить не могла, но считаю своим долгом обязательно представить человека, который сегодня в нашей студии, и сказать, почему я его пригласила. Позвольте, Александр Леонидович, да, еще раз ваши регалии. Печкуров Александр Леонидович. Он представляет Санкт-Петербургский государственный университет, клинику высоких медицинских технологий имени Пирогова, руководитель Северо-Западного центра травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед, хирург высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. Дело в том, что когда мы познакомились с Александром Леонидовичем, он сказал, что хочет поставить на ноги как можно большее количество людей, у которых нет возможности оплачивать дорогостоящие операции, получать какое-то невероятное лечение за границей. Это люди, у которых просто нет возможности. И скажите, пожалуйста, Александр Леонидович, мы договорились о работе и о деле сегодня не говорить, но ведь это же возможно.
Возможно. Возможно. И сейчас вот система оказания медицинской помощи, в частности ортопедии, эндопротезирования, то, чем мы занимаемся, позволяет нам прооперировать очень. Мы в прошлом году прооперировали 1750 человек. Но потребность, к сожалению, выше, чем на сегодняшний день выделяются квоты.
Это правда, что ваше отделение уже прооперировалось более 17 тысяч человек?
Нет, не 17 тысяч. Я готовил доклад в клинике нашей. Просто получилось так, что мы 15 лет назад в нашей клинике начали заниматься эндопротезированием. И я за 15 лет посчитал, сколько мы прооперировали. Получилась определенная цифра, но я подумал...
Мы не будем ее озвучивать?
Нет, озвучим. Я подумал, как ее проиллюстрировать? Вот как проиллюстрировать эту цифру? И нашел выход. Все, наверное, в Санкт-Петербурге были или видели Ледовый дворец.
Конечно.
Так вот, если всех наших пациентов за 15 лет собрать в Ледовом дворце, 500 человекам не хватит места. Их придется пригласить на танцпол.
Или принести дополнительные стулья.
Но на сегодняшний день это уже 13,5 тысяч человек.
Это уникальная и удивительная иллюстрация, которую сейчас, я думаю, все, кто жил и живет в Санкт-Петербурге, поймут. А гости пускай зайдут и посмотрят. Мы ждем еще одного звонка, и после этого поговорим о вашем удивительном коллективе.
С удовольствием.
Тем более, что, я думаю, они сейчас все наблюдают за нами.
Думаю, да.
В прямом эфире. И им будет полезно узнать о себе что-то новое. Есть звонок? Мы пока не можем дозвониться до абонента, и поэтому давайте приступим.
Давай.
К обсуждению вашей ординаторской. Кто там находится? Что это за люди? Молодые, красивые.
Молодые, красивые, творческие люди, которые любят людей, любят свою специальность. И готовы этому всему служить.
Александр Леонидович, всех этих людей, те, кто нас сейчас слышит или услышит позже, просмотрев нашу трансляцию в записи, Я хочу сказать, вы сможете увидеть воочию в проекте «Время жить без боли». И мне бы сейчас хотелось попросить нашего звукорежиссера поставить ролик, который мы сделали специально для вашего отделения. Включите нам, пожалуйста, этот ролик. Дело в том, что люди, работающие в составе команды травматологии, они все имеют отношение к тому проекту, о котором я только что сказала. И этот творческий проект сейчас созидают все.
Все.
Не только Михаил Александрович Агрелкин, да. Ирина Анатольевна и Вадим Сергеевич, и все-все-все. Мы можем... А, у нас есть звонок, поэтому ролик позже.
Хорошо.
Нет? Тогда поставьте нам ролик, пожалуйста. Я так поняла, что команду вы набираете целенаправленно, единомышленников.
Конечно.
Но какими качествами должен обладать в первую очередь сотрудник вашего отделения? Это самые главные качества.
Наверное, быть человеком.
То есть дисциплина на втором месте?
Да нет, но дисциплина – это же вещь, которую построить вот каким-то... приказом, каким-то крепким словом нельзя. Угу. Это она возможно только тогда, когда это вот команда, это экипаж, когда все думают об одном результате.
Получается думать?
Получается. Потому что я не слышал вот за многие годы, чтобы кто-то из докторов ко мне пришел, сказал, что я устал, я сегодня больше оперировать не буду, я поеду домой, отосплюсь. Угу. Такого нет. То есть, если у нас есть работа, допустим, нужно оперировать в 6, 7, 8, в 9 вечера, значит... ребята встают и идут в операционную.
Александр Леонидович, а вы чувствуете степень их усталости? То есть,
да, чувствую. Конечно, чувствую.
Вдруг упадут с такой ответственностью.
Чувствую. И потому я вот сейчас и постарался ввести такой график работы, чтобы, допустим, один день доктор оперировал, а второй день у него не было операции, чтобы он там, допустим, позанимался, может быть, пусть даже, может быть, своими делами. Угу. Ничего страшного, жить тоже нужно. Нужно и с семьей заниматься, нужно жить.
Вы, я думаю, как никто другой, прекрасно понимаете, насколько важен тыл у таких людей.
Конечно.
К вам могут прийти посоветоваться или найти поддержку семьи ваших сотрудников?
Да,
так и бывает?
Нет, слава Богу, видимо, хорошие тылы у ребят, что и они хорошо к своим семьям относятся, никто не приходит и какие-то там через меня не пытаются какие-то вопросы решать, угу. Жены. Но я всех знаю, они хорошие, у них хорошая семья у всех. Так что...
Я недавно присутствовала на одной из операций, которую проводили ваши операционные, чудесные, mm-hmm. уникальные. И когда меня пригласили, я думала, что потеряю сознание от страха снимать операцию. Но то, что я увидела, это произведение искусства. Это так красиво. Есть звонок еще один.
Давайте.
Юрий Владимирович, вы слышите?
Да.
Вы слышите нас?
Внимательно.
Вы узнаете этого человека,
конечно.
Александр Леонидович?
Юрий Владимирович, здравствуй, дорогой.
Привет. Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились?
Ну, обстоятельства совершенно одинаковые. Желание совершенствоваться.
Юрий Владимирович, перед тем, как мы с вами вышли в эфир, мы обсуждали столько тем, которые можно было бы применить сейчас к этой передаче. И все-таки я предлагаю вам это сделать. Что бы вы хотели сказать о своем коллеге Александре Леонидовиче?
Только хорошее.
Юра, говори правду.
И только правду.
Саня, правду боюсь, за нее бьют.
Очень хорошо. Я хотела вас спросить, наверняка у вас столько есть совместных историй?
Да.
Профессиональных. Есть что-то такое, есть какая-то общая история, которую вы вспоминаете, когда собираетесь вместе? Или просто вот, ну, запечатлелась она?
Наталья, вот когда мы будем в климактерическом возрасте, мы будем вспоминать эти истории, а сейчас мы живем настоящим.
Итак? Вот.
А приятные моменты всегда можно вспомнить. Леонидовичу надо будет во Владикавказе дверь восстановить на грудничковом отделении. Он знает какую, да?
О, это хочется подробности услышать.
Нет, подробностей не надо. Он, главное, что он засмеялся, он понял, о чем.
Есть еще что-то, что могло бы вызвать его
улыбку? Все остальное только хорошее. Профессионал. Я уже про руки говорил, то, что они у него пришиты к верхнему плечевому поясу. Вот. Рисковый хирург, рисковый, молодец. Постоянно совершенствует себя. Активный, не потерял интерес к самым интересным вещам, к жизни.
Может быть, уточните, Юрий Владимирович, какие интересные вещи в этой жизни?
Наталья, а вы сами как думаете?
Я...
Ну, женщины, есть какие-то интересы? Вот и у нас есть противоположные.
Мне приходит на ум только охота и рыбалка. Это ваши, Александр Леонидович?
Ну, это будет в какой-то мере.
Но самое главное профессиональное качество Александра Леонидовича?
Он человек команды, он сформировал здоровый, нормальный коллектив, наладил работу. И, наверное, у каждого мальчика, который всегда стремится к чему-то, есть такая мечта, он ее достиг, он сделал это. Вот. Ну а более подробно, наверное, люди... Его члены его команды расскажут.
Обязательно. Юрий Владимирович, провокационный вопрос можно?
Можно.
Профессиональная ревность к Александру Леонидовичу есть?
Профессиональная? Вообще ревность это не мужское качество.
У нас есть профессиональная дружба, Юрий Владимирович, да?
Я думаю, да, да, ты правильно сказал, потому что ревность это какое-то так, на уровне слабеньких. Угу. Отомстить желание, ревновать, это тот, кто неудачник и, ну что еще сказать, слабый.
Вы считаете, что вот Александр Леонидович...
Тот, кто в детстве животных обижал, тот, наверное, наделен этим.
Юрий Владимирович, ну и, конечно, ваши пожелания вашему коллеге, пожалуйста.
Мы достигли того возраста, когда первое пожелание – это здоровье. Вот. Здоровья, Саш, тебе.
Взаимно, Юрий Владимирович,
профессионального долголетия. Вот, ну и здорового климата в твоем коллективе, в котором ты проводишь больше времени, чем в кругу домашних.
Спасибо.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Спасибо, дорогой. Спасибо, что вы отозвались и нашли время для участия в нашей передаче.
Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Александр Леонидович, веселый у вас коллега. Замечательный. Вообще, коллега, что можно сказать?
Дело в том, что это... Тоже военно-морской офицер-подводник. Угу. И на сегодняшний день это главный травматолог МЧС.
Да. Вот поэтому у него замечательное чувство юмора.
Да.
И он хороший...
И большой жизнелюб.
И хороший друг.
Да.
Александр Леонидович, но раз уж Юрий Владимирович затронул эту тему, хотелось бы и у вас спросить, является ли для вас семья тылом?
Да.
А они вас понимают?
Понимают.
Потому что вы на работе проводите огромное количество времени. Все успевается. И детей воспитываете, и время им уделять.
Хотелось бы больше. Но, по крайней мере, стараешься в свободное время и отпуск проводить вместе с детьми.
Скажите, пожалуйста, кто-то из детей собирался или уже сделал карьеру, ну, подобную вашей?
Ну, вот старший сын Михаил, он стал ветеринарным врачом. Иван проявляет неподдельный интерес к моей работе, ходит со мной, когда есть время, в операционную, сидит так в сторонке, смотрит за всем процессом. Ну, пусть смотрит. Задает мне вопрос, когда же он, наконец, может мне ассистировать. Ну, еще рано.
А вы бы хотели этого?
Да, хотел. Хотел. Потому что, на мой взгляд, я считаю, что династия – это во многих специальностях это самое лучшее, что может быть.
А у нас осталось 2,5 минуты, и мне хотелось бы, знаете, о чем вас спросить. Мы за кулисами об этом говорили. О вашем отношении к операции. Что, сколько вообще, вы считали когда-нибудь, сколько вы операций провели в жизни?
Не считал.
Но это не конвейер.
Это не конвейер. И я вот до сих пор, когда прихожу из отпуска, я такое ощущение у меня, что я первый раз иду в операционную.
Это несмотря на то, что столько лет?
Столько лет. Есть очень нетипичные операции, когда идешь в операционную и до конца не знаешь решения. И нужно во время операции это решение найти, принять его единственно правильно. И сделать это нужно практически мгновенно, очень быстро.
Невероятное приключение такое.
Пойти попить чая и подумать... Чем закончить операцию, возможности нет. Ее нужно закончить и закончить максимально хорошо.
Александр Леонидович, в завершении нашей программы мне хотелось бы поблагодарить за тот проект, который ваше отделение, ваш коллектив сейчас запускает.
Ну,
время тоже, жить без боли.
Вам тоже большое спасибо, потому что вы были инициатором этого проекта.
Нет, Огрелкин.
Михаил Александрович. Тогда вы вдвоем. И я надеюсь, что этот проект, хотелось бы, чтобы это была не просто вот там какая-то реклама нашего отделения, чтобы этот проект помог людям.
Чтобы как можно большее количество людей встали на ноги. Как я слышала от одной пациентки, спросила у нее, чего вы хотите больше всего, когда поправитесь? Она говорит, танцевать. Я так хочу танцевать. И я думаю, что исполнение таких чудесных желаний...
Все случаются, и женщины танцуют.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был заслуженный врач Российской Федерации.
Спасибо.
Александр Леонидович Печкуров. Продолжение следует. Дорогие друзья, в сообществе время жить без боли. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.